Сегодня Бог позволил нам иметь это воскресное богослужение во славу Своего имени. И знаете, на сегодняшний день мне положилось на сердце, чтобы мы задумались об одном вопросе. А именно каком? Строительство и сколько очей смотрят на это? Строительство и сколько очей на это смотрят? Священное Писание, книга Захарии, 3 глава говорит так, с 8-9 стих. «Выслушай же, Иисус, Иерей великий, ты и собратья твои». Обратите внимание, Бог побуждает, чтобы открылись уши и внимательно слушали. Не только ты, но и собратья твои, сидящие пред тобой. Мужи знаменательные. Вот я привожу раба моего отрасли. В Священном Писании есть интересная такая фраза в Новом Завете. Иисус говорит, как Отец завещал мне царство, так я завещаю вам, да сидите и едите и пьете за трапезою моей. Где? За пределами моего взора или в пределах моего взора? Я уверен, что пред его глазами, пред ним. Потому что Священное Писание говорит, вот мы пред тобой ели, пили на улицах наших, ты проповедовал, учил нас, а теперь для некоторых останутся закрытые двери, и войти будет поздно. Кстати, о вопросе пяти немудрых дев, есть такое мышление, что они все-таки спасаются. Христос сказал, а вы стоя вне, это другой пишет апостол, а вы стоя вне, евангелист пишет, будете стучать и говорить, откройте нам, открой нам, но я скажу, говорит, я вас не знаю. Оказывается, пред ним сидящие. Кстати, мы сегодня сидящие друг перед другом, в этом помещении или перед ним? Знаете, почему я так говорю, дорогие мои? Потому что в свое время твои будущие в Эммаус, они говорили, не горело ли у нас сердце, когда он с вами говорил. Потом, анализируя свой путь, как они стояли пред Богом в своем этом хождении, в этом Эммаус, они поняли, что они были пред ним, но понимали или нет? Потом анализировали. Кухальный Бефезда. Стоит сам Бог перед человеком и говорит, хочешь ли быть здоровым? А там ничего не написано, что человек это чувствует. Правда, не написано? Вместо того, говорит, ты знаешь, вокруг меня вот такой народ, вот такие они. Ибо вот тот камень, который я полагаю пред Иисусом, на этом одном камне 7 очей. Вот я вижу на нем очертание его, говорит Господь Саваоф, и изглажу грех земли сей в один день. На этом камне 7 очей. Если внимательно посмотреть, здесь говорится, что 7 очей Божьих внимательно смотрят на этот камень. Наблюдают, что будет делаться дальше. Если принципиально разбирать, только не только очи Божьи смотрели на это, но смотрели на это еще очень многие. Смотрела преисподняя. Ад был в движении. Если мы внимательно посмотрим вековую вражду, которая была у дьявола с Сыном Божьим, то с Едемского сада она продолжается. Постоянно смотрел дьявол сделать так, чтобы те, через кого мог воплотиться Сын Божий, подвести их под грех, под грех, под грех, под грех, чтобы не произошло воплощение Сына Божьего. Если еще посмотреть одну деталь, очень интересную, то были устремлены очи Израиля. Не в это ли время придет Сын Божий? Почему? Измученные, истомленные ожидали снятия гнета. Это правда. Еще у некоторых были очи, наблюдающие за этими событиями. Знаете, какие? Говорят, эти вот пророки, они исследовали, на которые, на какое время указывал в них сущий Дух Христов. Когда он возвещал Христовые страдания и последующие за ними славу. То есть они наблюдали издалека, смотрели. И говорит Иисус, Авраам издали видел день мой. И увидя, возрадовался, наблюдал. Симеон, он наблюдал, и он держал на руках спасение. Тоже наблюдал. Кто как наблюдает. И говорится, что на этом камне еще 7 очей Божьих. Сегодня мы прочитали Захария 4 глава перед началом собрания, 10 стих. Ибо кто может читать день сей маловажным, когда радостно смотрят, оказывается, можно смотреть с печалью, с недовольством, с негодованием, с таким, знаете, непонятным состоянием, как Христос очень удивлен был, когда в своем Отечестве не был принят. И Священное Писание говорит, он дивился их неверию. Правда, да? Какое у него выражение лица было? И его глаза были. Дивился. А тут говорится, когда радостно смотрят на строительный отвес в руках зарававеля, те 7, это очи Господа, которые объемлют взором всю землю. Оказывается, очи Господа очень внимательно наблюдают, как мы строим. Итак, сегодня мы строители. Что мы строим? Бывают моменты, когда нам приходится рушить то, что мы строили, или созидать то, что нами разрушено. И это бывает правда. Бывают моменты, когда Бог нас ставит фактом, и довольно-таки очень интересным. Знаете, а я столько лет уверовала, я думала, что будет так. Почему Бог забрал моего мужа? Разбилась душа. Другой говорит, я думал, что вокруг меня христиане, а оказывается, посмотри, что они со мной сделали. Оклеветали, оплевали. Проверка, здание проверяется, Священное Писание к евреям, 10 глава, 39 стих, говорит так. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению душ. Души. Еще раз. Из кого мы? Ну, я из Грузии, ты из Украины, ты из Белоруссии, ты из славян, я из русских. Понимаете, я из грузин, ты из армян. Из кого ты? Оказывается, есть категория людей, которые есть колеблющиеся на погибель. А Священное Писание говорит, мы не из этой категории людей. Не из среды колеблющихся еще и на погибель. Поймите, здание колеблется на свою погибель, оно будет разрушаться при нескольких основаниях. Причины основания этому колебанию. Оно не положено на фундаменте раз, и оно не строится по отвесу два. Правда, да? Сколько будем держать отвес? Неужели только в начале нашей жизни? И когда мы строили в начале нашей жизни, наше хождение пред нашим Господом по отвесу, знаете, как точно мерили? Правда, да? Я знаю, что многие сегодня тоже по отвесу продолжают мерить. Но многие по-старому. А вот мы строили. Вот там, в той стране у нас, в руках был отвес. У нас были помазанные собрания. У нас были молитвы помазанные. Там очень Божий на нас смотрели. И мы видели этот взгляд Божий. Мне вспомнился один случай, когда мы переехали в новое место жительства в той стране. Жили в 16-этажном здании. На третьем этаже. И для нас была, это, знаете, своеобразная проблема такая, выпустить детей на улицу. Двора не было. Это многоэтажные здания, здания. Вот такое там месиво. Люди, дети, велосипеды, транспорт, собаки, кошки, все, что хотите. И как выпустить? Вы знаете, когда мы выпустили наших детей, то такая мысль нам пришла. Как сделать, чтобы дети наши были спокойны, что они под постоянным нашим наблюдением? Что мы за ними наблюдаем, мы знаем. Но что мы за ними наблюдаем, они не знают этого. Знаете, вот такая мысль интересная пришла. Мы на кухне взяли и тюлевые занавески раздвинули. Жена говорит, зачем? Я говорю, что когда они посмотрят на кухонное окно, а ведь хозяйки-то зачастую большой процент времени там проводят, они увидят окна раскрытые и скажут, папа с мамой смотрят, хотя мы его не видим. Вы знаете, я не придал значения этому, что произошло в моем мышлении. Но потом прошло некоторое время, и я понял. Может быть, мы сейчас не видим взгляда нашего Господа. Где он? Может быть, наше сердце по какой-то причине, это наша причина, не ощущает его прикосновения. Рядом ли? Но он сказал, отныне вы будете видеть небо отверстым. Для чего? Шторы раздвинуты. Небо открывается посредством раздирания его тела. Это правда. И он говорит, завеса, висящая в храме, разодралась сверху донизу. Инициатива в руках Божьих. Это не снизу люди ее разделяли. Бог разорвал. Он раскрыл вход. Оказывается, для того, чтобы я понимал, что каждое мое действие есть строительство. И что за моим строительством наблюдает Бог. И так он наблюдает. Ибо кто может считать день сей маловажным, когда радостно смотрят на строительный отвес в руках Зарававеля? Те семь. Это очи Господа, которые объемлют взором всю землю. Объемлют. Знаете, зеркало не объемлет меня со всех сторон. Это ж правда. Трюмо, знаем, да? Три створки. Оно объемлет меня, но не со всех сторон. Оно частично объемлет. В некоторых, знаете, примерочных мне приходилось видеть, трюмо стоит еще сзади зеркала. И я не могу себя объемно увидеть. Не получается. Но очи Божьи так объемлют тебя и меня. Не только снаружи, но и внутри. Снаружи я могу быть вот таким, какой я есть. Или как вы обо мне думаете. Но что внутри делается, Бог знает. В качестве примера Неймана, если взять. Это чудный воин, которому Бог даровал победы. У него и одежды были, знаете. Я не думаю, что в таких одеждах мы сегодня ходим, каких он ходил. Но внутри под одеждами он был прокаженный. Но еще глубже внутри под проказой тела было сердце. И это сердце было верующее в Господа. Правда, да? От проповеди маленькой девочки. Слушайте, как она ему говорила, я не знаю. Она, во-первых, говорит, еще на Писание говорила его жене. Эта девочка строила. Строила покаяние для этого человека. Создать возможность. Слушайте, вы знаете, я хотел бы им такое напутственное слово сказать. Слушай, Нейман, куда ты едешь? Ты уже исцелился. Ну, помогут тебе два мешка этой земли. Сколько там ты мешков этой земли унес к себе на родину? Ну, не цветы, наверное, садить. Наверное, рассыпать там, молиться. Слушай, срочно переезжай, значит, ты разложишься. Ты опять станешь язычником. Никогда он не станет язычником. Никогда! Потому что там, под прокаженным телом, внутри было сердце, в котором созидалось строительство Дома Божьего. Мы сегодня говорить будем о Доме Божьем, Дом же Его. Мы, или Бог, поселившийся во внутренность нашу, и чтобы мы были непоколебимы, когда по ответству Божьему строится наша внутренность. И как строилась Его внутренность, знает только один Бог. Да, у него было огорчение, да, он не понимал, как это, почему я должен там, понимаешь, окунуться 7 раз, и что дальше будет. Но обратите внимание, Бог настолько переродил внутренность этого человека, настолько непоколебимый был фундамент, настолько тщательно по отвесу была закладка, и краеугольным камнем был Христос, хотя в принципе такой открытой проповеди еще не было тогда, но пророки знали, о ком говорили, знали, в кого веровали. Что этот человек говорит, Бог, да не прогневается на меня. Когда с господином моим, я вынужден буду зайти. Но я не хочу туда заходить, на идолопоклонство. Я не буду поклоняться этим идолам. Нет. Ну, придется подолгу. Я вот еще не решил. Он был, позвольте, первой звездой. Я так думаю, в своей стране. Это была первая веточка. Это был первый плод. Это была первая храмина, в которой поселился Бог настолько, что он остался Детем Божьим в чужой стране. Это же Господь. И поэтому я уверен, что там отчи Господа очень радостно смотрели на эту просьбу, когда он говорил, я вот возьму столько земли, сколько два лошака увезут, и вот я не буду больше поклоняться идолам. Я стал новым человеком. Но чтобы строить храм, его сначала камни надо тесать, тесать, тесать. Священное Писание, книга 3 Царств, 6 глава о строительстве храма говорит так, 7 стих. Когда строился храм, на строение употребляемы были обтесанные камни. Ни молота, ни тесла, ни всякого другого железного орудия не было слышно в храме при строении его. Это ясно, что камни вытесывались там, в скалах, в горах. Доставлялись на строительную площадку, и каждый ложился в свое место. Да, и они, это правда. В небе не будет этого тесала, не будет этого стука. Или зашел, или не зашел. Или вместился, или не зашел. Или слишком большой камень не войдет, или слишком маленький, там нечем будет компенсировать. Здесь заканчивается. Знаете, долгие годы я рассуждал так, что жизнь христианина на земле, это время, сколько времени его Бог тешит. Знаете, я сегодня скажу другое мнение. Это неправда. Это неправда. Чтобы было понятно, дорогие мои, когда Бог призвал Моисея на гору, и Бог дал ему вытесанные скрижали. И скрижали были дело рук Божьих. Так? И на скрижалях персты Божьи написали 10 условия. И когда эти скрижали разбил, по какой причине мы не будем касаться, Моисей, правильно он это сделал или неправильно, я сегодня не собираюсь об этом говорить, Бог ему сказал, а теперь вытешишь ты. И Моисей пошел и тесал. А когда вытесал, тогда пришел при лицо Божье, и тогда персты Божьи стали опять писать. Слушайте, возьму у них сердце каменное через 50 лет духовного стажа, и тогда дам им сердце платяное, где так написано. Я начну гравировать постепенно волю мою в их сердцах, и к концу их духовного стажа и смертного перехода, наконец, четко будет написано, что они дети Божьи. Где так написано? Написано, я дам им новое сердце. Когда я прихожу к Иисусу, когда я каюсь, я принимаю его моим спасителем, он мне забирает мое черствое, греховное, злое, каменное, необтесанное сердце. За считанные секунды обтесывает так, и Нейман готовый кирпичик. И если сейчас ему прервется жизнь, он идет в небо. Бог обязывает так вот того младшего сына, который вернулся и говорит, я согрешил вообще против неба и пред тобою. Слушайте, вот он, сын, вытесывал тебе скрижали своего сердца. Он обтесывал свои камни, но рукой Божьей. Потому на нем живые письмена начались. Читаем дальше. Первое послание Петра, 2 глава. С 3 стиха. «Ибо вы вкусили, что благ Господь, приступая к нему камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, но не обтесывайтесь, уже устрояйте». А мы зачастую говорим, мы обтесываемся, слава Богу, мы обтесываемся, то беда наша, что до сих пор мы обтесываемся. А Священное Писание говорит, вернись к первой любви. В первой любви мы настолько были обтесаны, мы настолько мало знали Священного Писания, но настолько прекрасно понимали, как нужно жить, как удобно Господу, как прекрасно для Него, как Его не огорчить. Это у нас был отвес. Что такое отвес? В конечном итоге отвес. А хочет ли Господь, чтобы я сделал так Его присутствие? А приятно ли будет его глазам? И вот я что-то делаю, и раз глядя на его глаза, а у него такая одобрительная улыбка. Как-то спокойно, и дальше идешь. Это правда? И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный. Священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании, вот я полагаю сегодня камень краеугольный, избранный, драгоценный, верующий в него не постыдится. Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, ну, который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна, о которой они притыкаются, не покоряя слову, на что они и оставлены. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Оказывается, возвещать совершенство, я есть камень Его. На этом камне прекрасно выгравирована вся воля Божья. И поэтому, если сегодня мы увидели в себе, что не настолько мы поступаем по воле Божьей, то Бог говорит, для нас с вами есть еще возможность просмотреть, почему так со мной случилось. А Христос как Сын в доме Его. Дом же Его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Жив Господь. И слава Богу, что Он даровал нам сегодняшний этот день, чтобы задуматься, какой я камень. Как на моем камне прекрасно видно надписи моего Господа. Как я вкладываюсь в Его строительство или ко мне, не знаешь, как подойти, как подъехать с моими характерами, моими сложностями, и никак не получается меня обтесать. Господи, да не будет этого. Или мы будем в полноте Божьего присутствия, и уже не будет этого колющего состояния. Или огонь Божьего помазания и горящий куст, или же колючие шипы до такого состояния, что долго чешемся, и у нас воспаление, нас укололи. С другой стороны, Священное Писание говорит о другом моменте, это для тех, кто подвергается этим уколам. Говорит, а у нас броня праведности. Знаете, что я скажу, дорогие друзья? Я имею такое побуждение сказать один момент. Хотя он, знаете, как пример очень может быть и неудачен в наших глазах. О крокодиле сказано «Левиафан». «Левиафан». И знаете, он говорит, смеется летящему дротику, он булаву обращает ни во что, не боится дочь лука, это стрела, для него говорит ничто. Ну вообще, говорит, никакие ратники не могут с ним воевать. Острые камни, он говорит, их не чувствует. Он воду кипятит. Я сегодня не о нем. Там есть интересный закон. Знаете, я однажды так изучал о крокодиле, думаю, ну как это странно, ну почему так получается? Говорит, у крокодила всего лишь 4 точки, куда ты его можешь поразить, не больше. Глаза и за ушами. Я сегодня не о крокодилах. Я сегодня о его панцире, который Бог дал этому животному. Панцирь, который, знаете, написано, что во время войны, когда Ахав был на войне, кто-то, говорит, случайно натянул стрелу, шальная пуля называется, шальная стрела. И она попала ему случайно, ну, Бога случайности не бывает, в швы между латами. И он истек кровью. И потом умер на своей колеснице. Вспоминаем, да? В швы между латами. Наше страдание, наша сердечная боль, когда стрелы языка человеческого, которые использует дьявол, распаленный от самой преисподней, попадают в швы наших лат. и четыре точки, где христианин уязвим. Глаза и уши. Что я вижу и что слышу. И поэтому, чтобы созидания, храмины, внутренности моей были правильные, дай Господь, чтобы мои глаза совпали с глазами Божьими. И в заключение мне хочется такой один из примеров, когда мы сейчас будем молиться. Если Господь поселился в нас, и Он живет во внутренности нашей, то живущий там будет смотреть через глаза наши. И передо мной ставится вопрос, всегда ли я смотрю на вещи Его глазами? Всегда ли я обращаю внимание на то, на что глаза Его хотят обратить внимание? Всегда ли я пропускаю то, что Он хотел бы пропустить? Написано, кто-то глух, как раб мой, да, и слеп, как посланник мой. Глаза твои были открыты, но ты не замечал. Уши были отверсты, но ты не слышал. Господи, дай слышать голос Твой, дай видеть глаза Твои, и чтобы как можно чаще мой взгляд с Твоим встречался, и тогда мое хождение в Тебе будет радостью, я буду доставлять радость для Тебя, Бога моего. А сегодня у нас есть возможность и молиться, и прославить Бога, и каяться, если кому еще нужно, будем молиться Господу нашему славу. Аминь. Молимся.